Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши радиослушатели, накануне значимой даты 14 сентября мы сегодня встречаемся со священником Сергием Матюшиным, кандидатом богословия, клириком храма Воскресения Славущего на Ваганьковском кладбище, историком Ваганьковского кладбища, с тем, чтобы почтить память протоиерея Валентина Амфитеатрова. На протяжении не лет, а даже десятилетий это имя звучит у нас в эфире. Мы собираемся здесь в студии, говорим с людьми, которые непосредственно занимаются прославлением отца Валентина. Встречаемся с родственниками отца Валентина, в частности, всем известен наш цикл, который проводила Евгения Николаевна Викторова, правнучка отца Валентина Амфитеатрова, и множество других передач, которые знакомили вас с этим именем, с историей, которая окружает это имя в сегодняшней нашей жизни. А все мы, конечно же, ждем события прославления протоиерея Валентина в лике святых. Тем более, что случаи исцеления, случаи молитвенной помощи, они всегда совершались на могиле отца Валентина на Ваганьковском кладбище и продолжают совершаться и поныне. Еще раз я приветствую отца Сергия, батюшка, и вам передаю микрофон с тем, чтобы вы отметили должным образом эту значимую для нас дату 14 сентября, когда мы, я напомню, совершим 185 лет со дня рождения протоиерея Валентина Амфитеатрова.
Благодарю вас, Николай Владимирович. Большая честь для меня сегодня присутствовать здесь, в замечательной радиостанции «Радонеж», которую я еще с самого своего детства, становления в церкви слушал. Приветствую всех радиослушателей, поздравляю с наступающими праздниками. И хотелось бы рассказать, да, сегодня вам еще раз немножечко кратко об этом праведнике, которому уже на протяжении, наверное, века, больше века, приходят люди на могилу по его словам, которые он сказал своему душеприказчику перед смертью, что вообще кто из-за версту у меня за могилу попросит о помощи, тому я обязательно помогу. И люди приходят, и приходили, и уверен, что будут приходить на эту священную могилу на Ваганьковском некрополе, и просят у батюшки помощи и в делах семейных, и по работе, и о здоровье, конечно, и в личной жизни, и о недвижимости просят, обо всем просят. И батюшка очень многим помогает. Причем сам себе скажу по своему личному опыту, что помощь эта происходит очень-очень быстро. И вот сейчас мы с вами в преддверии этой годовщины, круглой даты, 185 лет со дня рождения. Отец Валентин Амфитеатров родился в старинной духовной семье, из которой происходили также и архиереи, в частности, митрополит киевский Филарет Амфитеатров и многие-многие другие люди. Он родился в небольшом селе, селе Высокое, Кромского уезда Калужской губернии, в семье бедного священника, получил образование, свойственное своему сословию, семинария, академия. Киевская сначала семинария, потом Московская духовная академия. Преподавал в разных местах. И вот потом уже был рукоположен в сан священника. Назначается через какое-то время, не сразу, назначается в Москву, где служил в маленьком храме Константина Елены, святых равноапостольных, в Кремле. Храм от сейчас не существует. А тогда, когда назначили туда батюшку, он очень мало посещался людьми, мало кто к нему приходил, мало кто знал. Прихода своего он фактически не имел, потому что был на территории Кремля. Но когда там стал служить отец Валентин, то храм наполнился. Служение его было истовое, молитвенное. И помимо этого он каждому прихожанину внимательно относился, служил молебно. Именно там прославилась икона, одна из списков иконы «Нечаянная радость», которая привлекала к себе много людей. Затем отец Валентин был назначен настоятелем Архангельского собора Московского Кремля. Для него это было непростым назначением, потому что он привык, очень полюбил свой храм, полюбил своих прихожан, простых людей. А тут переезд в собор. Но священники, они как офицеры, не избирают своего пути. Нас назначают, направляют на служение. И он принял это служение, послушание, как послушание Господу. И на новом месте тоже достойно совершал свое пасторское служение. Под конец жизни его постигла болезнь глаз, он фактически ослеп, уже служить не мог. Но, находясь у себя дома, как у себя дома, у съемном доме, своего дома у него никогда не было. Всю жизнь, несмотря на почитание народное, он так вот на дом собственный не скопил. Снимал маленький дом в Арбатском переулке. И вот к нему люди и тогда приходили, когда он уже был слепой, он всех выслушивал, помогал людям, советам. Тогда открываются его качество как прозорливца. И вот незадолго до своей смерти он и сказал своему душеприказчику три такие замечательные, удивительные вещи. Ну, первое уже отметил, что приходите ко мне на могилу. Второе он сказал, что похороните меня в могиле, глубина которой должна превышать обычную глубину в 2 раза. Ну, то есть где-то 3 метра по-нашему. Когда душеприказчик с удивлением сказал, зачем это делать, он ему ответил, чтобы меня не взяли. Что это такое, было непонятно тогда. А третье, он сказал, что будет лежать среди воинов. Каких воинов, было непонятно. Кончина праведника последовала 2 августа, по нашему стилю, 1908 года. И он был похоронен рядом со своей супругой и сестрой супруги, которые до этого уже отошли ко Господу. И было непонятно, с какими солдатами, зачем его хранить на глубину 2 раза больше обычной. Но потом это стало открываться. К нему приходили уже тогда. Многое здесь сыграло роль издание, которое написало о жизни праведника будущая новомученица Анна Зерцалова, которая опубликовала книги о нем. И вот приходили люди и просили о помощи, и получали ее. И так проходило бы, может быть, много лет, если бы власть не сменилась. И когда пришли уже к власти большевики-богоборцы, им, конечно, эта ситуация на Ваганьковском кладбище была совсем неинтересна, она им не нравилась, и начинается гонение уже на могилу, на память праведника. Сначала стоят какие-то комсомольцы, которые вступают в диспуты с людьми, приходящими помолиться, затем сломали крест, выкинули его, обливают могилу хлорным раствором, чтобы люди не могли брать земельку с могилки. Потом ставят человека в штатском, который не пускает никого к могиле, чтобы не подходили даже близких родственников. Ну а потом, когда пришла война, стали умирать красноармейцы в госпиталях. На это место, на этот участок, в середине Ваганьковского кладбища, пригнали бульдозеры, которые сравняли место с землей, выкопали там котлован, и там теперь мемориал воинов Великой Отечественной войны. Солдаты, которые умирали от ран в московских госпиталях, вот там похоронены. По данным военкомата московского, около 700 воинов лежит. Но его так и не нашли. И мы производили на этом месте изыскание с помощью георадара. И скажу вам действительно по секрету, что на глубине около 3 метров георадар видит объект, который по своим характеристикам может являться гробом с останками праведника. И мы ждем, что когда-нибудь Господь и отец Валентин позволит нам эти святые мощи обрести.
Я бы только добавил, отец Сергий, что вот это прославление отца Валентина Амфитеатрова даже по тем временам было необычным, потому что люди непосредственно практически сразу после захоронения, как нам свидетельствует история, приходили на эту могилу и приносили вот свои все скорби, просьбы, болезни, радости, печали. Это уникальное явление. Есть сведения, есть такое предание даже, что сама Матрона Московская была на этой могиле.
Да, а когда приходили люди из Москвы в Петербург, в Кронштадт приезжали к отцу Ивану Кронштадтскому с своими просьбами, он их направлял назад в Москву и говорил, зачем вы ко мне приезжаете, у вас отец Валентин есть, имея в виду вот как раз нашего праведника. И сейчас мы каждый год 3 раза совершаем большие панихиды. Это день тезаименитства отца Валентина 7 мая, день кончины, как я уже отметил, 2 августа. И вот сейчас я приглашаю наших радиослушателей, наших православных, прийти 14 сентября в 12 часов, это будет у нас вторник, на могилу праведника, где будет совершена большая такая панихида. Еще добавлю, что сейчас по благословению нашего настоятеля, игумена Петра, мы совершаем каждую неделю по воскресным дням панихиды на могиле отца Валентина. Такой небольшой крестный ход направляется после окончания литургии из храма на место его погребения, где мы служим за упокойную службу. Но вот сейчас будет большая такая вот служба. И приглашаю всех вас помолиться о нем. И, наверное, сразу пока обращу ваше внимание, что мы подготавливаем и стараемся подготовить прославление в лике святых. Для этого нам необходима ваша помощь. Ваша помощь с вашими рассказами о той молитвенных ходатайствах, той молитвенной поддержке, которая, может быть, в ваших жизненных судьбах была явлена по молитвам праведника, отца Валентина Амфитеатрова. Мы ждем этих свидетельств. Сейчас в храме мы даже поставили на аналое такой специальный блокнот, книжку, где можно прийти, записать, кому есть чем поделиться своими историями, своими случаями. Но вот сразу скажу, что сейчас у нас времена такие вот, как это сказать, все на слово не верится, да? Все требуется неких доказательств. Такой доказательный у нас сейчас период. Поэтому если у кого-то есть не просто что сказать, но есть, может быть, даже какие-то справки, допустим, документы о каком-то исцелении чудесном. Вот это было просто замечательно. Это, конечно, бы сразу намного бы ускорило то событие, которое мы все ждем, прославление отца Валентина в лике святых. Поэтому, пожалуйста, если есть кому чем поделиться, обращайтесь к нам и обязательно оставляйте контакты. Контакты, чтобы мы могли с вами связаться по этому вопросу и вместе делать это доброе дело.
Мы сегодня с отцом Сергием хотели бы представить вам еще одну часть нашей беседы. Мы поговорим о книге, которая совсем недавно увидела свет.
Да, мы ее сделали, подготовили вместе с правнучкой отца Валентина Евгении Николаевны Викторовой. Это будет переиздание книги. Сразу скажу, что сейчас как бы литературы о праведнике совсем недостаточно. Если вы придете сейчас к нам в храм, то фактически вы сможете найти только сборник его проповедей. А биографических изданий очень быстро разлетаются. Их фактически не найти. Вот в свое время вышла книга «Три века с отцом Валентином», подготовленная правнучкой его. Ну, я тоже немножечко поучаствовал, тоже я в соавторстве нахожусь. Книги давно уже нету в наличии. Сейчас мы к этой знаменательной дате, 185-летию со дня рождения, вновь ее подготовили, издали. Тираж я еще даже не получил, я еще только жду тиража. Презентацию мы планируем осуществить 19 сентября. Это будет следующее воскресенье после вот его дня рождения. То есть 14 сентября мы собираемся на могилу, на панихиду, а 19 сентября приглашаю всех в храм апостола Андрея Первозванного на Ваганьковском кладбище. Это как вы зайдете сразу направо, напротив могилы Высоцкого Владимира Семеновича. Вот там в храме мы с вами поговорим об этой книге. «Три века с отцом Валентином», она так называется, потому что рассказывает не только о его биографии, но рассказывает о его предках, его потомках, вплоть до наших дней. И у него даже есть в конце такое семейное древо рода Амфитеатровых, целое генеалогическое исследование правнучка осуществила. Книга иллюстрирована. И в этот день вы сможете ее приобрести по издательской цене. Мы стараемся, чтобы она была доступна для всех. Вот такая вот книга, которая принесет немалую духовную пользу всем православным читателям. И более того, скажу по секрету, что сейчас мы правнучка подготовила фильм, новый документальный фильм об отце Валентине, то есть новый, потому что других, собственно говоря, фильмов о нем еще не было. И вот тоже мы об этом фильме поговорим. Я надеюсь, что он будет размещен на наших приходских ресурсах в интернете. Сможете его уже потом посмотреть не спеша. Вот такую вот работу мы сейчас привели, подготовили. Значит, вот эта книга «Три века с отцом Валентином», которая скоро должна увидеть свет. Я думаю, что она будет распространяться не только в церковных лавках Ваганьковского храма, но и в самых крупных православных книжных магазинах города Москвы, уж точно интернет-магазинах тоже. Так что приглашаю. И еще, наверное, тогда сразу хотел бы обратить ваше внимание на свой малый труд, который я написал, когда у меня нашлось время, в период карантина год назад, к 250-летию со дня образования Ваганьковского кладбища, равный всех других исторических кладбищ Москвы. Я подготовил вот такую вот книгу в этом году, ее издал, «Ваганьковское кладбище. Истории, святыни и загадки». Книга, которая повествует об истории этого старинного некрополя, равно и других исторических некрополей Москвы, о церковных погребениях на Ваганьковском кладбище. Конечно, тоже здесь рассказ об отце Валентине и отце протоиерее Михаиле Труханове, у которого, кстати, тоже день рождения будет в один день с отцом Валентином. Отец Валентин родился в 1836 году, а спустя 80 лет, в 1916 году, родился почитаемый тоже многими протоиерей Михаил Труханов, узник сталинских лагерей, прошедший через их горнила, в дальнейшем тоже добрый, мудрый пастырь, который оставил после себя немало духовного, литературного наследия, которое сейчас читается. Вот тоже день рождения свой, такая круглая дата тоже не получается, 105 лет со дня рождения будет 14 сентября, очевидно, тоже будет мероприятие на его могиле. Ну и книга рассказывает о других тоже замечательных подвижниках благочестия. У нас здесь похоронены и архиереи православные три, и рассказывается о новомучениках. Это была посвящена моя отдельная книга, которая сейчас тоже имеет место быть, «За Христа пострадавшие». Дело в том, что на Ваганьковском кладбище с 1926 по 1936 год в атмосфере секретности в отдаленных участках хоронили расстрелянных в тюрьмах сталинских, в подвалах Лубянской тюрьмы, Таганской, Бутырской, страшной Пугачевской башни. Вот их расстрелянных, их тайком ночами привозили на Ваганьково и тут хоронили. Я изучил эти материалы, которые в свое время опубликовало общество «Мемориал», так называемые расстрельные списки. И вот, изучив их, определил, что из числа этих расстрелянных, несколько тысяч, 40 человек, они пострадали только за свою принадлежность к православной церкви. Из их числа 8 уже прославлены в лике святых. И мы написали, вот у нас в храме есть такая икона новомучеников ваганьковских. Мы никогда не узнаем точно их место погребения, тех участков, где их хоронили. Могильщики сейчас при осуществлении родственных захоронений иногда находят страшные останки, которые они называют расстрелкой. Хоронили не на большой глубине, и сбрасывали тела просто так вот в эти рвы. И вот в беспорядке сейчас не находят кости сваленные. Иногда даже черепа с характерными пулевыми отверстиями в затылочной части. Вот эти страшные свидетельства той эпохи, в том числе, как уже сказал, новомученики здесь погребены. Монастырский некрополь – это отдельная тема, которую тоже я в своей книге касаюсь. Дело в том, что как возникли кладбища. Это произошло как раз ровно 250 лет назад. До этого общественных кладбищ в Москве, а равных в других городах, не существовало. Человек рождался в своем приходе, его там крестили, он там исповедовался, причащался, венчался. А когда Господь призывал его к себе, то его хоронили в ограде этого приходского храма. Так было бы, наверное, многие годы, если бы на Москву четверть тысячелетия назад не пришла огромная беда, эпидемия чумы, которая унесла на тот свет фактически каждого третьего москвича. Конечно, Москва была намного меньше, чем сейчас, но вот, тем не менее, около 100 тысяч тогда людей умерло. Для предотвращения распространения эпидемии, как и сейчас, тоже предпринимались определенные карантинные меры. В том числе одна из этих мер был полный запрет на погребение в городе Москвы и образование общественных городских кладбищ за пределами. То есть сейчас у нас Ваганьковское кладбище самое крупное в центральном административном округе Москвы. Раньше это было загородное кладбище, как и все остальные исторические кладбища Москвы. Миусское, Калитниковское, Даниловское, Дорогомиловская, ныне существующая, Веденская. Ну, вот, все они были загородными общественными кладбищами. На территории Москвы хоронить было запрещено. Также хоронили еще в монастырях, которые находились за пределами камер Калежского вала. Это границы Москвы в тот период. эти монастыри, которые стали тоже некрополями, Данилов, Донской, Новодевичий, наш известный монастырь, но там хранилось больше знать. Простые люди хоронили в этих общественных кладбищах. А где же хоронили насельников городских монастырей? Вот мне удалось выяснить, что действительно на территории общественных городских кладбищ выделяли специальные участки, где хоронили только представителей этих монастырей. Сейчас, конечно, они уже, я их только нахожу, археологические остатки от них тогда. Только несколько могил сохранилось. Когда-то, до революции, это были целые вот участки. И здесь мною локализованы участки Вознесенского Кремлевского монастыря, Рождественского женского монастыря, Страстного монастыря и, что интересно, Валаамского монастыря. Откуда, казалось бы, валаамские монахи здесь, в Москве? Ну, знающие Москву люди знают, да, что еще было открыто в свое время в конце 19 века Валаамское подворье. Многие приезжали на это подворье монахи из этого крупного монастыря для лечения, но не все выздоравливали. И вот для их погребения тоже на Ваганьковском кладбище был определен специальный место погребения. Это вот монастырские некрополи. Тоже такая вот интересная тема. Мало кто знает, что до революции кладбища, общественно-городские кладбища, находились в ведении православной церкви. То есть настоятель храма, в частности нашего, он был одновременно и заведующим кладбищем. Средства от погребения и от реализации семейных захоронений, они сначала поступали в приход, но оттуда они направлялись в попечительство бедных духовного звания. То есть именно за счет кладбищенской работы содержались престарелые священники, вдовы, сироты. Ну, то, что вот сейчас, как мы сказали, пенсионный комитет, вот тогда вот такое вот было такое попечительство бедных духовного звания, которое наполнялось именно за счет работы кладбищ. Такую вот важную работу совершалось. И эту книгу свою я дополнил еще также самыми известными светскими личностями, но тоже обратил внимание здесь прежде всего, наверное, на их духовный путь. Я говорю и о Тропинине художнике, о Василии Ивановиче Сурикове, о его приходе к вере после ранней потери любимой супруги. Александр Васильевич Логановский, автор замечательных бюстов храма Христа Спасителя. Владимир Иванович Даль. Федор Иванович Толстой по прозвищу Американец, известный дуэлянт, как он страдал от своих убийств, будем называть своими словами, как Господь его от них приводил через, после гибели детей собственных. Вот очень интересный момент, да, что считается, что у Толстого было 11 дуэлей, и у него было 11 детей. И 10 детей умерли в младенчестве. И вот только одну последнюю он сохранил. Когда у него был помянник, он о всех поминал, тех, кого он застрелил на дуэли. И когда умирал ребенок, граф вот этот Федор Толстой, он вычеркивал из помянника очередное имя, писал квиты. Такая вот интересная вот история. Просветитель чувашского народа похоронен на Ваганьковском кладбище. Именно он перевел на чувашский язык Новый Завет. Иван Яковлевич Яковлев, Сергей Александрович Есенин, трагическая, но важная судьба, Владимир Семенович Высоцкий, конечно, к нему тоже приходит, тоже о них всех рассказываю, Игорь Владимирович Тальков убиенный, вот есть о ком посмотреть, есть о ком почитать, а можно и вместе со мной пройти по Ваганьково, я совершаю паломнические экскурсии по этому древнему некрополю. И в конце книги там есть телефон, по которому можно записаться на них. И если мы соберем группу, выберем время, я с удовольствием готов пройти, показать уже, потому что, как говорится, историю надо познавать ногами, показать вот эти замечательные священные могилки и рассказать о них непосредственно на участке. Я хотел эту книгу сегодня подарить радиостанции «Радонеж». Спасибо вам большое, что вы поднимаете эту важную тему сохранения действительно священных могил, да? Это и родословие, это и наша память, это необходимость сохранить вот это наследие, передать его потомкам. И вот сейчас, с чего началась моя работа исследовательская на кладбище, я не первый год занимаюсь. После окончания Московской духовной семинарии я был направлен на служение на Ваганьковское кладбище. Тогда я обучался уже заочно в Московской духовной академии. Когда стал вопрос о необходимости выбора темы кандидатской диссертации, я увидел, что тема, она лежит буквально, как говорится, под ногами. То есть какой интерес у православных был к некрополю, к этим могилкам. И тогда я стал собирать сведения об этих захоронениях, как вот наносить их на карту, готовить кандидатскую диссертацию, которая мной была защищена, затем удостоена. В 2005 году она была Макаревской премией в номинации «Москвоведение». И на основе этой работы появилась моя первая книга «Священная Ваганькова». Книга выдержала два издания, но сейчас она уже является библиографической редкостью. Но мои исследования, они как бы на этом не закончились. Вот. Поэтому я продолжаю как-то собирать информацию вот, и по мере сил ее накапливать. Конечно, я увидел, что да, от захоронений 19 века, сейчас анализируя письменные источники, анализируя натурные исследования, сохранилось не более 5%. 18 век мы фактически уже не фиксируем Ваганькова. Ну, то есть уже под, сказать, что вот это доподлинные вот камни, которые относятся к тому периоду, нету. То есть память, она сглаживается, а сохранять ее необходимо. И здесь требуются усилия как церкви, так и законодательных органов, потому что мы сейчас на самом деле живем еще по федеральному закону погребения 90-го года. Уже много-много изменилось, и многие тенденции негативные, которые как бы к нам не пришли. Вот вы, может быть, знаете о том, что сейчас вот уже в Европе, например, чуть ли не требуется необходимость арендной платы за сохранение могил. Да? То есть вот произведено захоронение, и если через 20 лет родственники вновь не оплачивают его, то захоронение может быть разрушено, и останки человека будут перенесены на так называемое поле памяти. Но для нас, православных, это немыслимо. Мы рассматриваем захоронение как священное, как говорим о необходимости их сохранения, понимая, что именно здесь, на кладбищах, произойдет всеобщее воскресение, поэтому православные всегда с вниманием относились именно к этим местам погребения. Слово «кладбище», оно однокоренное слово «клад», как драгоценные сокровища. Мы сохраняем тела наших усопших в таких вот шкатулках, которые именуем гробами, да, зная, что когда-то Господь воскресит каждого из нас. И вот кладбища именовались таким поэтическим термином «нива Господня», «нива Божия», как безжизненные зерна. Сейчас мы хороним здесь тела наших близких, но придет время, когда эта нива оживет, когда Господь всех воскресит, и все вновь воскреснут здесь для новой, бесконечной, творческой жизни со Христом, Спасителем. А пока мы и сохраняем эти места как священные, так же и сейчас, вот, допустим, Ваганьковское кладбище, оно давно закрыто для первичных захоронений, но родственные захоронения не осуществляются у нас фактически каждый день, то есть по прошествии санитарного срока здесь разрешается осуществить следующее захоронение, когда сотрудники готовят новую могилу, они обретают там останки, на них аккуратно кладут в подошву могилы и совершается новое захоронение. В принципе, так было испокон веков и на протяжении прошлых, значит, столетий так хранили здесь, вот уже, я говорю, четверть тысячелетия, как происходит захоронение. То, что мы сейчас видим, когда придем на Ваганьково, это только, словом говоря, так верхний уровень, верхний этаж. Все остальное сокрыто уже там, в глубине, поэтому мы точно никогда не узнаем, сколько погребено на этом крупнейшем кладбище, историческом кладбище города Москвы. Хочу еще просто в заключении, да, процитировать нашего замечательного поэта Александра Сергеевича Пушкина, который на эту тему писал, что «два чувства дивно близко нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Пускай эта любовь действительно явится пищей для нашей души, поможет нам сохранять эту память, поможет нам передавать ее нашим потомкам, чтобы те, кому мы приходим на эти священные могилы, молились за нас, чтобы Господь по их ходатайствам помогал нам в наших делах, трудах и заботах. Благодарю вас за возможность выступить, Николай Владимирович. Всего доброго. уважаемые радиослушатели.
Священник Сергий Матюшин, кандидат богословия, историк Ваганьковского кладбища города Москвы, клирик храма Воскресения Славущего на Ваганьковском кладбище, был сегодня гостем нашей студии. Я очень надеюсь, дорогой отец Сергий, что вы не оставите своим вниманием радио Радонеж, и мы еще продолжим в этой студии обсуждать очень важные, насущные, интересные вещи, которые требуют своего обсуждения. И найдем поддержку у наших радиослушателей, заручившись вашим согласием. Спасибо.
Благодарю вас.
Русская планета за неделю. Совместный проект радио «Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Русская планета за неделю» и я, ее ведущий, Дмитрий Бабич. Напомню, что наша программа является совместным проектом православного радио «Радонеж» и новостного сайта «Русская планета». В ней мы обозреваем главные события недели и даем им христианскую православную оценку. Ну, сегодня рядом со мной Евгений Константинович Никифоров,
мой добрый день,
любимый собеседник. А тема, которую я предлагаю сегодня обсудить, называется так: «Путь к святости и путь к греху». На неопытный взгляд кажется, что эти вещи настолько очевидны, ну, мы с детства знаем, да, вот это плохо, вот это хорошо, но современный мир, а на самом деле не только современный мир, на самом деле очень сложен, и очень часто под маской святости скрывается грех, и наоборот, слава Богу. И вот о чем я предлагаю сегодня поговорить. В новостных лентах, в новостных сюжетах мировых СМИ всю прошлую неделю крутилось вот это видео. Совместное заявление главы Римско-католической церкви, папы Римского Франциска и Константинопольского патриарха Варфоломея в защиту окружающей среды. Так получилось, что на этой неделе и наш святейший патриарх Кирилл тоже высказался на эту тему. Но я вот просто проанализировал свои ощущения, свои чувства, когда я смотрел вот на эту благостную картинку, римский папа, весь в белом, рядом Вселенский патриарх,
весь
в черном. Говорят вроде бы правильные вещи, цитирую: «Мы стоим перед угрозой сурового правосудия, потеря биоразнообразия, ухудшение состояния окружающей среды, изменение климата. Все это неизбежные последствия наших действий». Ну, религиозный человек, услышав это, мне кажется, вот он улавливает сразу какой-то фальшивый камертон, какие-то не те нотки. Это не речь пастыря, это речь политика, да? Во-первых, изменение климата не научно, не канонически, не доказано. И нет фактов, которые бы говорили о том, что это вот именно человек способен изменить климат, что он меняет климат на нашей планете. Мы знаем, что климат на планете менялся не только в течение тысячелетий, в течение столетий он менялся. Да? В XIX веке были периоды резкого похолодания, когда падали урожаи, когда умирали люди. От этого происходили большие геополитические изменения, там нападение викингов на Европу, которое вообще изменило карту Средневековья. Да? Это сравнимо со Второй мировой войной было. Было вызвано несколькими очень холодными годами в Скандинавии, которые просто не оставили скандинавам другого пути, кроме как начать внешние завоевания. И вот римский папа и стоящий рядом с ним человек, которого, к сожалению, мы знаем, верить ему, этому самому патриарху Варфоломею во всем нельзя, повторяют какие-то вещи, которые говорят политики. И, естественно, значит, выводы. Нужно срочно потреблять ресурсы другим образом, нужно совершить переход к справедливой экономике, к устойчивому развитию, нельзя допустить, чтобы Земля нагрелась на еще один градус по Цельсию. Опять же, речь не пастырей, речь политиков. И это так выглядит вроде бы неплохо, свято. Ну, кто же против справедливой экономики? Справедливая — это же, наверное, что-то хорошее. Но на самом-то деле, что это означает? Если мы посмотрим действия сейчас Евросоюза, действия так называемых зеленых, они предлагают просто срезать, убрать ту часть экономики, которая выделяет, как им кажется, слишком много углекислого газа. То есть, прежде всего, нефтяную, угольную особенно, энергетику, убрать индустриальное производство, которым занимаются как раз... Ну, то, что называется пролетарии, да, и в России, и в Китае, и даже в тех же Германии или Великобритании, выступают за зеленых, как я сейчас читаю, да, в журнале «Шпигель», как правило, люди с очень высокими доходами в той же Германии, работающие вот в этой самой постиндустриальной сфере экономики, им не страшно, у них есть деньги на экологический автомобиль «Тесла». Уж не знаю, сколько он стоит, но это точно вне пределов среднего европейского человека, не говоря уже о среднем россиянине. И думаю, что и нашим слушателям это точно не по карману, да? А им по карману, поэтому они выступают, ну, знаете, в духе той фразы, которая приписывалась Марии Антуанетте. На самом деле, никогда она эту фразу не говорила, но эта фраза, опять же, изменила мир. Марии Антуанетте, ее враги приписывали фразу «У них нет хлеба, пусть едят брюши», да? То же самое здесь. У вас нет денег на то, чтобы купить автомобиль Тесла, ну, ездите общественным транспортом. Ну, многие люди не могут просто сейчас ездить общественным транспортом, потому что нужно возить детей на кружки, потому что многие из них живут не в городах, а в сельской местности или в маленьких городках. Как там доберешься просто от той же больницы, да? Ну, на машине нужно ехать. Вот во всем этом есть какое-то лицемерие. Как вот вы оцениваете?
Да, я вообще считаю, что это действительно не слова пастырей, а слова экологов, политиков, которые занимают зеленых в конечном счете.
Да.
Вот патриарху и папе лучше бы переодеться, что-то зеленое. Но, правда, тогда бы они уж больно на исламистов, бы на зеленые флаги ислама стали бы похожи. Но на самом деле, действительно, это не ваше дело заниматься экономикой. Ваше дело заниматься душами людей. И человек не от того задыхается, что у него отравленный воздух. Это да, это плохо, нужно лечить, нужно экономику спасать. Ну, это политики, пусть и занимаются этим. А христианин, вообще духовному человеку, важно же другое, дышать воздухом чистоты нравственной.
Да.
И когда весь мир опускается в чудовищную дыру этого либерализма, этого вождем которого является Байден, дружок этого самого патриарха,
Варфоломея,
просто его шеф, можно сказать, напрямую уже его политический, а там уже нет разницы, он только так сейчас мыслит, это человек, не имеющий никакого духовного авторитета, потому что духовный авторитет церкви — это человек, который проявляет любовь, а здесь любви, даже уважения элементарного к другому человеку, к пастырям, к прихожанам совершенно нет, это человек жестких волчьих глаз. Вот что такое Варфоломей.
Он совершил жестокость, по сути дела, по отношению к верующим Украины. Он не выслушал их, не услышал их жалобы.
Да, он и не собирался слушать.
И не собирался слушать.
Патриарх Кирилл очень верно сказал когда-то очень важную, емкую и верную фразу. Он говорит, что, думаете, антихрист придет, вот опять-таки, в каких-то громах и молниях, или там какие-то шумы машин, которые будут источать углекислый газ.
Да.
Нет. Дух антихриста будет виден тогда, когда христианину дышать будет в этом мире нечем. Кругом будет затлость серных паров греха.
Совершенно верно. Совершенно верно. И вообще вот в этой истории нужен, во-первых, другой язык. Конечно, проблема окружающей среды, проблема сохранения того мира, каким его Господь нам дал, она должна волновать христианина. Без этого нельзя.
Это заповедь.
Это заповедь.
Возделывать землю.
Возделывать землю и сохранять
храни
ее.
Храни, да. И возделывать, да. И тебе сказано.
Ну, вот у нашего патриарха речь совсем другая. Здесь нет политики, а разрешите процитировать. Современная человеческая цивилизация, даруя людям возможность очень значительного комфорта, расплачивается за этот так называемый прогресс тем, что истощаются ресурсы земли. В связи с развитием промышленности загрязняется мир Божий. Все это наносит очень большой ущерб Божьему творению. Для того, чтобы сохранить Божий мир, который Господь вручил человеку, необходимы большие усилия. И прежде всего, это должна быть забота об ограничении потребления. Ну, совсем другой язык и совсем другие слова, понимаете? И даже притча, которую вспомнил Святейшая притча о том, как некто задолжал господину своему 10 тысяч талантов, да? Это правильное мышление, притчевое мышление, да? Духовное мышление – это те тексты, которые не устареют и через 100 лет, и через 1000. Но вы правильно говорите, что вот это тяжело видеть верующему человеку, когда такой человек, как Варфоломей, в облачении, воплощающий, все-таки представляющий очень важную для нас кафедру, Константинопольский патриархат. Напомню, что когда в начале 20-х годов там была какая ситуация? Сначала казалось, что Турция проиграла войну. Вот страны Антанты, в первую очередь англичане, взяли Константинополь, они владели Константинополем, да? Греческая армия устремилась в Малую Азию. Казалось, что вот победа идет в руки. Вот в этот период Константинопольский патриархат наделал столько греко-националистических заявлений, что когда потом военная эта фортуна повернулась, и турецкая армия во главе с Ататюрком победила, и турки опять вернулись в Константинополь, турки просто потребовали, чтобы духу не было, да? Ну, потому что делались политические, а не духовные заявления. И тогда наша церковь, которая находилась в условиях гонения, значит, ну, еще действовавшая, слава богу, в Москве патриарх Тихон, и особенно церковь за рубежом оказавшаяся, они все вступились за Константинопольский патриархат, попросили, и через западные страны было сделано заявление, что очень важно для христианского мира сохранить кафедру, сохранить патриархат в Константинополе. Пусть символически, пусть это будет уже, конечно, не то, что было раньше, но сохраните. И турки под давлением мирового общественного мнения, частью которого была русская церковь, согласились.
Ну где же благодарность?
Благодарность в кавычках последовала сразу. Да? Новый патриарх Милетий, который очень был активен, правда, он патриаршествовал всего 5 лет, но за это время он успел и календарь изменить. И практически вот за 100 лет до Варфоломея он все сделал так же. Тоже было всеправославное совещание, на которое не была приглашена русская церковь, непредставительное. Да? Помните, вот сейчас у нас то же самое проводилось. Реформы через вот это самое всеправославное совещание, признание автокефалии украинской церкви, которую очень хотел получить это признание Петлюра и так называемая Украинская Народная Республика. Сразу же Милетий пошел навстречу. Если его что-то останавливало, то тоже вот это интересно, в самом начале в этой замечательной книге Михаила Шкаровского «Русская православная церковь в Османской империи и Турции», да, просто хронологически приводится заявление Милетия, что его пугало. Его пугало, что белые победят, восстановится русская империя, и его накажут за восстановление, значит, за передачу автокефалии украинской церкви. То есть он, извините, за свои интересы боялся. Его не беспокоила судьба верующих, которые, проживая на Украине, оставались бы верны, так она называлась, Российская православная церковь. Его беспокоило его собственно, и мне-то не будет по шапке, ежели вернется государь. Ну, не Николай II, он же был убит, да? Но если вернется новый государь, он мне за это не накажет? Вот они чего боялись. Когда стало ясно, что этого не произойдет, то тот же патриарх Милетий и его окружение очень быстро наладили связи с так называемой живой церковью, то есть с обновленцами. Ну, на всякий случай они не порывали с патриархом Тихоном, называли его исповедником. Но, по сути дела, они признали обновленцев и отправили к ним как бы делегацию, да, установили так называемые межцерковные связи. Начали быстренько, значит, опять же, автокефалия Финляндской православной церкви, Эстонской, то, что мы проходили при блаженной памяти патриархе Алексии, все это уже тогда, в начале 20-х. Вот, и когда говорят, ну, это ЦРУ, это американцы сейчас, ЦРУ тогда не существовало. Влияние Америки только-только начинало нарастать после Первой мировой войны. Тем не менее, все это уже сделано. То есть, дело-то не в американцах и не в ЦРУ. Хотя они, конечно, тоже играли в последние годы роль. Это некие константы, это некая постоянная опасность, которую нам надо учитывать. И, ну, с духовной точки зрения, что тут можно сказать? Вот этот вере, понимаете, это не путь по полю, да, когда вы идете. И если вы прошли 2 километра, то уже никто их не отнимет, они уже за спиной. Осталось пройти еще 3. Это напоминает восхождение на гору, понимаете? Вот рядом Святая гора Афон, и рядом вот эти все вещи, которые я описываю. Да? И человек, он и в личной своей судьбе, мы знаем же множество случаев, когда, ну, прекрасный человек, исповедник, все хорошо, и вдруг, ну, как какой-нибудь Кураев там или еще кто-то, да, падение просто ниже низкого, да, ниже нуля, ниже того, с чего он начинал, ниже того, что вообще можно себе представить, да. Так же и здесь, вот рядом и святость, и жуткий грех.
Не случайно святые выбирали образ не тропинки в горах, а лестницы.
Абсолютно.
И знаменитая икона этой лестницы, восхождение, всем показано. Вот человек срывается с первой ступени, потом идет, другой срывается со второй ступени, уже высоко, выше, чем первый сорвался, да? И до самых высоких ступеней могут срываться все. И патриархи, как мы видим, да? И клирики. Они ничем не обеспечены, никакими гарантиями в этом смысле.
Да, страховки тут нет.
Никакой страховки. Да. Да? Необычные люди, миряне, не застрахованы, что по каким-то их особенным там, достижениям в науке, упасть, искусстве, да. Культуре, они все равно будут достойны того, чтобы там, да, тебе памятник на Ваганковском поставить, но, простите меня, это в Царстве Небесном ничего не можно означать. Да. Поэтому вы верно сказали, что язык, на котором говорит пастырь со своей паствой, он должен быть христианским, он должен быть религиозным языком, а не языком политико-экономическим или экономическим. Меня, честно говоря, даже в речи патриарха не устроило это слово «потребление». Причем с потребление? Mm-hmm. Потребление – это следствие сатанинской алчности, страсти и греха. Когда «что это у нас нет? Простите меня». Что у нас, я думаю, что даже эти самые какие-нибудь западные компании нефтяные, хотя они тоже гады невероятные, то, что они устроили в Мексиканском заливе, там, говорят, все же закрыты данные, когда там взорвались эти трубопроводы, говорят, что там до сих пор изливается эта нефть из глубин земли, и мы еще не знаем, куда эта гигантская совершенно лавина нефти, как она, где она выплывет. Вы думаете, что только там? Лукой, как вы
говорите,
Стандарт
Ойл
творит свои дела. А у нас на севере, где вообще ничего не восстанавливается или восстанавливается столетиями, тысячелетиями, такой слой жизни маленький, там эти мхи несчастные, все, туда без всяких очистных сооружений изливаются потоки грязи. И это не то, чтобы даже вот достижение капитализма нынешней, российского капитализма, алчного, совершенно дикого такого капитализма, это советская власть. Она оставила миллионы тонн различного рода ядов.
Ну, это же удивительные вещи, да. Я с вами согласен, что слово «потребление» может быть не самое лучшее, но мы с вами тоже говорим, капитализм, социализм для христианина не существует.
Капитализм или социализм. А как, вот если мы говорим о потреблении, то тогда мы должны подумать, как его сократить.
Да.
А сокращать потребление будут политики. Мы что, будем бабушку церковную просить, чтобы она меньше покупала молока? Не пакет, а полпакета покупать. Да. Что это вообще за подход к делу?
Ну,
дело-то не в этом. Дело-то не в потреблении, а в духовном строении человека. Как он относится к этому? Как, благоговеет ли он перед созданием Божьим или нет?
И церковь занимается не надстройкой, то, что называли, да, марксисты надстройкой. Вот как раз социализм, капитализм – это надстройка, понимаете? В любой нормальной экономике, я, например, считаю, всегда есть частный интерес, и это нормальное желание человека обеспечить себя и свою семью, да?
Это абсолютно нормально.
Условно называем капитализмом,
но
да?
Нормального-то
и желание
поделиться.
Не
будет, да. Дмитрий, нормального-то не будет. Распределением будут заниматься люди-то другие, которые уже распределяли. У нас был коммунизм.
Да.
Как он назывался,
ну,
кстати?
Он у нас назывался социализм. Вот.
Нет, я имею в виду этот распределительный коммунизм при Ленине.
А, да, военный коммунизм.
Военный коммунизм. Вот так. Да. Ты что, хочешь, чтобы земля погибла?
Ну да, да.
Нет,
да.
Дорогой мой, вот тебе какое краюшка хлеба, и тогда земля не погибнет. Ты что, да. Против земли, против человечества?
Вы здесь уловили очень важную черту всех тоталитарных режимов. И нацистского, и коммунистического, и нынешнего ультралиберального, да, который сейчас царит в США и в Евросоюзе. Они обязательно пугают людей неизбежной катастрофой. Они чем отличаются от христианства? Христианство говорит о конце света, но оно не определяет его материально и не ставит людей, то, что называется, на биологические часы, да? А тоталитаризм, вспомните, значит, Гитлер, Lebensraum, жизненное пространство. Если не начнем захватывать другие страны, умрем от голода. Мало земли в Германии. Это оказалось ложь, потому что после войны, когда в Германию, да, Германия потеряла много людей на поле боя, но пришли беженцы, немцы из Румынии, из Чехословакии, из Польши, из России, кстати. И по количеству их было не меньше, чем погибших.
И сейчас 90 миллионов немцев...
80 все-таки.
80 миллионов, неважно. Всего лишь в два раза меньше нашего. Всего лишь.
На клочке земли. И вдруг оказалось, что после войны, да, да. Гитлер говорил, что нам нужно захватывать, потому что мы не выживем. Они на этой уменьшенной территории, потому что отторгли же территорию для Польши, для Франции, создали самую процветающую экономику Европы. И кормили способна... не только себя, но и
вот,
соседей.
Вот это я хотел, чтобы вы сказали. Да. Это совершенно замечательно.
Оказывается, можно. Абсолютно было. Это была можно. Неправда, когда Гитлер так говорил. Так же и теперь. Значит, коммунисты все время говорили, неизбежно, война, пролетариат с буржуазией, это будет страшная последняя битва. Бедный Солженицын, который был верующим коммунистом в начале своей жизни, уходя на Великую Отечественную войну, он писал своей жене, тогдашней Наталье Решетовской, письма сохранились, что наше поколение, оно сгорит вот в этой топке войны за социализм. То есть он готовился воевать не только с Германией, он собирался, что потом будет война с Францией и Англией, и надо будет вот погибнуть, но победить. А то же самое сейчас зеленые. Срочно, срочно прекратить индустриальное производство. Значит, бедным людям, если они не могут купить электромобиль или автомобиль Тесла, убрать эти все «Жигули» и прочее, сдать их, значит, на тончайший металлолом. Немедленно. Иначе в 2016-2017 конец света. Вот эти лжепророки, понимаете? Так что, чем занимается церковь? Она не борется, она не называет, вот эта партия плохая, вот этот политик плохой. Она пытается возделать почву, на которой может вырасти это экологическое сознание.
Не врите для начала.
Да, для начала
не
врите.
Не лжесвидетельствуйте. Не лжесвидетельствуйте миру о том, чего
вы не знаете.
Что вы не знаете на самом деле. А все эти зеленые, эти манипуляции. И вы понимаете, как вот у Гёте есть потрясающая фраза в каком-то... в Фаусте всегда. Все его фразы самые замечательные. Он там канцлер, по-моему, говорит... Когда там зашла речь о духе, он говорит, о нет, когда идет речь о духе, там нет места христианину. Понимаете? Вот эти все якобы духовные, такая вот эта вот нью-эйджевская духовность,
да.
Сохранение мира, гармонии мироздания человека, будем сидеть, петь Аум Синрикё всякие,
все единства там, как он
да. Будем жить коммуной, и детей коммунистически там воспитывать и так далее, сократим потребление. Это все вот этот дух нью-эйджа, дух
это против... подмена.
Подмена семьи, но подмена брака, подмена любви в
конечном счете. Христианство это плохо воспринимает, так враждебно, совершенно справедливо враждебно, потому что используются, задействуются те стороны человеческой натуры, которые используют и настоящая вера. Мы все хотим жить в общине достойных людей и готовы ради этого идти и на самоограничение, да, но это должно быть настоящее, а не подменное.
Как справедливо неоднократно в наших передачах говорил Сергей Львович Худеев, это эксплуатация чувств верующих, да. Эксплуатация наших лучших чувств.
Ну, у нас есть люди в либеральном лагере политическом, которые говорят, что у верующих вообще нет никаких особенных чувств, да. Борис Вишневский, вот он сейчас, весь Запад прямо изошелся от того, что у него появились кандидаты, спойлеры, в Петербурге он идет на выборы в Питере, но он же говорил, что у верующих вообще нет никаких особенных чувств. Такие же, это мне напоминает, знаете, человек, который не понимает музыку, он говорит, я не понимаю, чего люди ходят в консерваторию, и место зря занимают, и деньги тратятся, выбиваются из народа, народные. И бездельники какие-то сидят, играют на каких-то инструментах, я же этого не чувствую, значит, этого нет, никакой музыки нет, есть колебания воздуха там или еще чего-то. Вот, но уже идя к концу нашей программы, я думаю, было бы несправедливо, если бы мы не сказали все-таки о произошедшем на этой неделе одновременно и страшном, и, мне кажется, внушающем, ну, для меня, например, какой-то оптимизм событий. Вот эта гибель министра чрезвычайных ситуаций Евгения Зиничева, для меня это, ну, это вот человека, который оказался героем. Конечно же, ужасная гибель кинорежиссера, да,
не только общественного деятеля, выдающегося общественного деятеля Александра Мельника.
Да, безусловно. Но
православнейшего человека, верующего,
глубокого. Он стал жертвой несчастного случая, значит, да? А Зиничев погиб, спасая, да, он же мог остаться на месте. И это вот, опять же, в тему нашей программы, да, святость и грех, как они могут быть рядом. Про Зиничева много лет крупнейшие либеральные СМИ России писали только плохое. Он же был сотрудник сначала КГБ, потом ФСБ, потом был в охране у Путина. Для них это красная тряпка. Они искали его собственность, значит, какие-то земельные участки, смотрели, что он там передал сыну. И, конечно же, они все утверждали, что это абсолютно алчный, никудышный человек. А он оказался героем. Вот для меня это, знаете, что напоминает? Даже вот у Чехова, если почитать, что писали о священниках в конце 19 века. «Батюшка сидел на вилке, был рыжик», да, мы читаем у Чехова. Рассказ его «Архиерей», где, значит, архиерей, вот он все время сомневается. А эти люди оказались героями. Если бы Чехов не умер от туберкулеза, вот он вполне мог бы прожить еще 30 лет, да, ну что, 70 лет было бы ему в 30-м году, когда началось массовое уничтожение священников. Он бы увидел этих людей, как эти люди становятся героями. Вот мне бы хотелось посмотреть, если бы он дожил, да, изменил бы он свое мнение. Это урок для нас, для всех, понимаете? Мы очень часто судим о людях по каким-то внешним признакам. Ну вот, работал в ФСБ, вот, близок к Путину, о, бывший охранник, стал губернатором,
не, погодите,
а потом министром.
Погодите, вот я себе задаю вопрос, или этим людям, в конечном счете, федеральная служба охраны. Вот охранять нельзя, только ты же как, не охранять?
Охранка сразу вспоминается.
Нет, ну как же, да. Бог его хранит. Ну это же, вот это же демагогия чистой воды.
Когда хотят,
первые лица, они должны быть охраняемы. Да. Охраняемы хорошо, потому что уничтожение первого лица — это дестабилизация государства, это дестабилизация твоей собственной бытовой жизни. На завтрашний день не будет молока в магазинах.
Может.
На завтрашний день может такое не быть.
Может как, и такое.
Потому что первые лица, и патриарх — это первое лицо, которое также охраняет ФСО. Почему? Потому что это персона, от которой также зависит, как будет стабильно или нестабильно наше общество.
И это не зависит от его желания, это обязанность, потому что, занимая такой пост, будучи таким человеком,
не его обязанность, а обязанность ФСО,
ты должен,
скажем
вот,
так.
Но,
да.
Нет, ты должен, если угодно, соглашаться. ФСО, да, и охрана — это же ограничение, на самом деле, свободы, прежде всего, охраняемого лица. Он ограничен в каких-то передвижениях, он все время на виду, это крест тоже, да? Но это обязанность, и люди на это идут.
И вы знаете, да, Дмитрий, вот заканчивая нашу программу, все-таки хочу эту маленькую мысль, но она очень серьезная для меня, я думаю, для всех нас, понять, что потребление разрушает нашу землю, а грех разрушает нашу землю.
Да.
Для религиозного человека очевидно, что грех разъедает плод земли. Земля уже не в состоянии понести нас.
Да.
Земля уже кричит. Земля разогревается от ужаса, потому что то, что мы творим здесь, именно вот эти грехи наши, посмотрите, что в интернете творится. Какая грязь, какая сосредоточенность вот на этом, опять-таки, потребление. Бесконечное жрать, 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 и ничего другого. Ничего другого. Весь спектр греха, а грех, он требует потребления.
Конечно.
Земли. Он очень энергоемкий.
Да.
Грех очень энергоемкий. Поэтому, прежде всего, я думаю, нам, как церковным людям и церковным СМИ, нужно об этом говорить. Преодоление греха в себе самом. А уже такие чисто технические, косметические средства. Косметические средства, как убрать какие-то там «Жигули» и поставить «Теслы».
Теслу, да. Они сами собой придут.
Они сами собой придут и разрешат ситуацию.
Ну, а на этом, наверное, нам надо заканчивать нашу программу. Напомню, что в эфире был Дмитрий Бабич и Евгений Никифоров. Наша программа называлась «Русская планета за неделю». Мы говорили в этой программе о святости и о грехе. Как часто они бывают совсем-совсем рядом. На этом, наверное, нам надо попрощаться на неделю. Храни вас Бог, дорогие мои братья и сестры.
Спасибо.
Вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был обозреватель Дмитрий Бабич.